Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Мое желание сегодня пригласить вас в послание евреям, во все послание евреям. Это очень огромное послание, и это довольно дерзкая идея, чтобы мы сегодня за один вечер могли посмотреть это послание. Но я думаю, что сегодняшняя моя задача, я хотел бы сегодня, друзья, чтобы в вашем сознании, в вашем сердце вы могли стряхнуть пыль с этого послания, потому что это огромное сокровище, которое находится в конце Нового Завета. Это сокровище, которое приоткрывает нам или открывает нам занавес на личность Христа, как никакое другое послание. Так много, так многократно в этом послании говорится об Иисусе Христе. Мое желание, чтобы вместе сегодня пригласил вас в это послание, смотря в некоторые тексты сегодня, чтобы мы могли научиться вместе с автором и пропитаться одной вот этой сладкой истиной, которая является сутью всей нашей жизни. Без этой истины, друзья, почему это нужно знать? Без этой истины мы не сможем побеждать искушение. Без этой истины, что Христос бесконечно лучше, мы не сможем проходить правильно страдания. Без этой истины, что Иисус Христос бесконечно лучше, мы не сможем умирать для себя. Без этой истины мы не сможем делать правильно добро другим людям, чтобы угождать Богу. Без этой истины, что Христос лучше, мы будем всегда попадаться на какие-то позывные нашей плоти, и мы постоянно будем где-то зависеть от чего-то, но от Него. Без этой истины, другими словами, можно сказать, что мы не сможем находиться в процессе освящения, который очень дорог и для нас, и для Господа нашего. И без этой истины можно сказать, что мы останемся без надежды, мы останемся без победы. Ее можно выразить еще раз вот этими двумя простыми словами: «Христос лучше» или «Христос бесконечно лучше», о чем мы сегодня посмотрим в этом послании. Послание евреям, если вы откроете со мной прямо с первой главы, я хотел бы, чтобы вы сегодня держали Библию открытой. Мы будем смотреть несколько текстов. Все послание евреям, мы не знаем, кем оно было написано. Некоторые говорят, что оно было написано Павлом, и на это есть довольно-таки серьезные аргументы во всем послании. Но есть и противоречия, но это не так главное. Главное то, что человек, который писал, он очень близко был в содружестве с апостолами, если это не был сам апостол Павел, что очень важно для богодухновенности этого послания. Более важным, я думаю, что в данном случае, вместо такого вступления, более важным, что касается этого послания, нужно заметить или отметить, кому было написано это послание. Это послание было написано евреям. Евреям, которые уверовали в Иисуса Христа как Мессию. Мессию, который был обещан Богом через многие века, через пророков, и теперь они избрали этого Мессию как Господа и Спасителя своей жизни. В этой же среде было очень много из евреев, которые не совсем, возможно, находились в таком утвержденном состоянии или думали о чем-то другом. Я сейчас немножко хотел бы рассказать именно об этом. Это было очень тяжелое время. Те из евреев, которые уверовали в Иисуса Христа и были частью церкви, они уверовали в Него как Христа, как Мессию и Господа своей жизни, они проходили через многие испытания. Они проходили через преследования от своих же сограждан, родных, знакомых, друзей и так далее. Их исключали даже из общества израильского. И это было очень огромной потерей. От этих людей, которые называли себя христианами, евреев, от них отрекались даже родные. Их выгоняли с работ, их презирали в обществе, над ними смеялись. У них даже отбирали дома, их сажали в тюрьмы. И даже мучили их или убивали. В ответ на это многие думали о том, чтобы просто-напросто вернуться обратно в иудаизм. То трение или напряжение, которое возникло политически между римским государством и христианами, обострялось. И в результате этого люди, которые из евреев уверовали в Мессию, они где-то начали лелеять в себе мысль о том, что если они обратно перейдут в иудаизм, это облегчит их жизнь, это облегчит или вернет для них много того, что они потеряли. И автор этого послания пишет именно для этой цели, чтобы показать для этих людей, что Христос бесконечно лучше, Христос бесконечно дороже. И Он на протяжении всего послания аргументирует с ними и показывает им, как евреям. Он показывает людям, верующим из евреев, в Иисуса Христа, как Мессии. Он показывает им, почему Его нужно держаться. Он вновь и вновь пробуждает в них сознание, Он ободряет их, Он утверждает их, Он призывает их сердце, их волю к тому, чтобы они делали свое решение ежедневно держаться за Христа, несмотря на какие страдания, какие они встречают в своей жизни. Так, первое, мы должны это заметить, это очень важная характеристика всего послания. Он не однажды призывает их держаться Христа. Скажем, возьмем несколько, во второй главе он говорит, первый стих, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. А до этого он говорил об Иисусе Христе. Скажем, стих еще 3.1, там написано, итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Итак, мы видим во всем послании, если вы внимательно будете читать, вы увидите вот эти призывы, держитесь Господа. Приходите к Нему, держитесь исповедания, держитесь вашего упования на Христа. Но что интересно, апостол Павел не только призывает. 7 раз в этом послании мы находим 7 больших отрывков в этом послании, в которых автор этого послания, он предупреждает их. Он не только призывает их к тому, чтобы они держались, он предупреждает их об опасности безразличия ко Христу, или, больше того, опасности отвержения Христа. И мы не будем сейчас изучать эти тексты, и сегодня мы их пропустим, но я хотел бы, чтобы вы, читая послание евреям, открывая для себя образ и личность Иисуса Христа, вы могли в этих текстах, предупредительных текстах, почувствовать любовь Божью, которая открывается нам в этом послании, именно в этих текстах. Опять смотрите, апостол или автор этого послания, он не только призывает держаться Христа, но он всячески предупреждает их, предупреждает об опасности. И этим методом он, как выражался Джонатан Эдвардс, таким методом апостолы и в Библии, сам Господь, он сохраняет своих избранных. Или как Эдвардс говорит, часто, когда в нашем сердце нет любви к Богу, тогда нужен страх. Тогда нужен страх, который должен изменить мое отношение ко всему миру и, в частности, к личности Иисуса Христа. Но еще одно очень важное, на котором я решил сегодня остановиться, друзья. Автор этого послания, он не только призывает, он не только предупреждает, он показывает или аргументирует, то есть показывает причины для всех людей, которые читают это послание, чтобы они могли увидеть причины, почему Иисус Христос бесконечно дороже, почему Он бесконечно лучше. Одно очень существенное наблюдение, которое подтверждает именно вот эта идея, является в послании самое главное. Христос бесконечно лучше. Мы посмотрим в нескольких сейчас стихах, а именно по какой причине. Слово «лучший» или «лучшее» встречается в послании 11 раз. И каждый раз, когда оно встречается, оно прямо или косвенно указывает на Иисуса Христа. Лучшее – это сравнительное слово, то есть хорошие вещи, но есть наилучшее или лучшее, чем то, что есть, возможно, хорошее. Это очень важный термин, который мы должны проследить в послании евреям. Я кратенько хочу сейчас просто показать вам эти тексты, отметьте их для себя. Евреям 6 глава 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, и вы помните, это самый такой сложный отрывок. В этом отрывке очень многие строят учение о том, что спасение можно потерять. автор этого отрывка и всего послания обращается в конце него и говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные», то есть он говорит теперь к настоящим верующим и говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Хоть и говорим так, что отпавшие, мы теряем благодать и так далее. Этот текст вы можете сами прочитать дома. Здесь он говорит: «А вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». То есть Иисус Христос является достаточно серьезным основанием и достаточно верным основанием для того, чтобы утверждать другое, что настоящий верующий в лучшем состоянии, если это брать в сравнении с верующими, которые выдают себя за таковых. Евреям 7 глава 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». В 7 главе, в 5 по 10, мы будем с вами немножко смотреть эти главы сегодня, в 5 по 10 речь идет о священнике, о Аароне и Иисусе Христе. И те люди, которые приносили и заколали козлов и тельцов, у них была надежда, но теперь Иисус Христос является лучшей надеждой. 7.22, Евреям 7.22, «То лучшего завета поручителем сделался Иисус». Иисус Христос является гарантией нового завета, намного лучшего завета, чем тот завет, которым жили ветхозаветные верующие. И этим самым, опять-таки, не забудьте, автор аргументирует и говорит, что сейчас, после того, когда вы узнали Иисуса Христа, переходить обратно в иудаизм или в другую какую-то религиозную систему очень-очень неразумно, потому что Иисус Христос является гарантией лучшего завета. Евреям 8.6, мы еще раз встречаем это слово. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». То есть завет этот имеет лучшее обетование, несравненное с теми обетованиями, которые были в Ветхом Завете. И вы помните, наверное, последние главы Второзакония, где Бог говорит обетование благословения, и тут же само за ними следует, сразу за ними следует обетование, если так можно сказать, не обетование, а обещание, проклятие. И если человек отвергает Бога и не любит Его, тогда вот эти проклятия, Бог говорит, будут на вас. В данном случае мы видим, Иисус Христос является поручителем лучшего завета, потому что Он имеет лучшее обетование. Несравненное и вечное обетование. Посмотрите, пожалуйста, Евреям 9.23. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Здесь идет речь о том, что жертва Иисуса Христа была намного лучше. И это очень важный момент, который подчеркивает автор этого послания. Посмотрите, пожалуйста, Евреям 10.34. Мы читаем: «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Обратите внимание, там апостол или автор этого послания, он говорит о том, что те страдания, которые переживали верующие, а именно потеря своего имущества, потеря бизнеса, потеря материального всего блага или благополучия, на самом деле всего лишь было напоминанием для них, очень важным напоминанием, что там, на небесах, они имеют намного лучшее имущество, вечное, небесное, духовное, неприходящее. Посмотрите со мной еще, пожалуйста, Евреям 11.35, там написано, идет речь, помните, список всех людей, которые верою достигали, верою становились, получали совершенство и делали дела, которые далеко превосходят наши способности. Он говорит следующее: «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Иисус Христос является гарантией лучшего воскресения. Это то воскресение, которое каждый из нас переживет, если мы умрем. Это то воскресение, которое гарантируется Христом. по сравнению с тем воскресением, которое выше говорится, жены получали умерших своих воскресшими. Даже те, которые воскресали, они воскресали для того, чтобы опять умереть. Это было всего лишь временное чудо для того, чтобы доказать Слово Божье, авторитетное Слово Божье. В данном случае, в этом тексте идет речь о лучшем воскресении. Еще один текст, Евреям 11:40. Это касается, друзья, как верующих евреев, так и всех верующих в Иисуса Христа, из нас, язычников. Евреям 11:40. «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Эти все стихи, друзья, мы посмотрели с одной целью. Автор этого послания утверждает верующих, к которым он обращается. Верующих, которые колеблются, верующие, которые, возможно, в мыслях своих заронилось сомнение, или под прессингом, или под весом страданий, они вдруг чувствуют, что не могут выдержать, и думают, возможно, появляется мысль о том, чтобы оставить Христа. И он им пишет в этом послании опять и опять, и показывает им о том. Вместе с отцовским вот этим предупреждением он показывает им Иисус Христос лучше. Я хотел вместе с вами сегодня проследить просто эти аргументы автора этого послания и посмотрев эти аргументы, чтобы мы сами убедились, друзья, применили для себя вот эти аргументы, сами убедились в том, что Иисус Христос бесконечно лучше не только для тех евреев, а что Он бесконечно лучше для каждого из нас. Он бесконечно лучше для каждого человека, даже неверующего, просто неверующие слепые, они не видят этого. Или безразличный к тому, кто есть Христос. Мы же в эти дни, празднуя Его Рождество, хотим еще больше понимать Его, еще больше наполнять наше сознание, наш разум, наше сердце истинами о том, кем является наш Иисус Христос. Первое. Первый аргумент автора послания евреям. Он говорит, Христос есть лучше всех пророков. Первых три стиха, мы с вами их можем прочитать вместе с вами. Мы читаем, Бог многократно, многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил, этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте. Обратите внимание на самую первую часть вот этих трех стихов. Там речь идет о пророках. Мы видим о том, что Иисус Христос, автор начинает именно с этого, что Иисус Христос больше и величественнее пророков, которых Бог по Своей милости избирал, готовил, посылал Своему народу на протяжении столетий. Это были верные сосуды Божьи, они были верны Господу. Они были беспристрастны ко всему, что окружало их. Они никогда не угождали людям. Они искали одного, чтобы угождать Богу. Такие люди, друзья, благословения, не так ли? Когда мы встречаем таких людей в нашей жизни, которые верны Господу, верны Его Слову, это огромнейшее благословение для каждого из нас. Если у вас нет таких людей, то ищите их и молитесь о том, чтобы Бог сделал вас таким, и сделал тех людей, или дал вам таких людей в вашей жизни. И все же, несмотря на эти все благословения, которые народ израильский имел через пророков, мы видим, что Христос превосходит их всех до единого. Всех до единого. Они были необходимы, но они не были достаточны. Мы читаем, что Бог обращался к своему народу через своих глашатаев пророков, и делал он это многократно. Речь идет о том обильном потоке истины, откровения, которую Бог давал своему народу. Без этого, друзья, без этого откровения, без Слова Божия, наступало очень мрачное время в жизни Израиля. Возьмите даже один факт исторический, когда 400 лет перед рождением Иисуса Христа Бог не говорил, это было ужасное время для Израиля. Они на самом деле были руководимы Словом Божьим, они получали силу из Слова Божьего, Слово Божье давало им свет в жизни, давало им мудрость в каждый миг своей жизни, своей истории, народ израильский, как и все мы, нуждались в Слове. И Бог посылал его через пророков. И Бог также говорил через них многообразно, то есть разными путями, разными методами. Вспомните Исаию, вспомните Иеремию, Осию, Даниила. Каждому из них особенным образом, по-разному Бог открывал разными путями, чтобы народ Божий видел, что Бог многообразен. Его слово было очень ценно и необходимо. Несмотря на это, друзья, что они были посылаемы самим Богом, их служение было частичным. Их служение было прогрессирующим. Оно было истинным, но оно было неполным. Оно было в процессе. Хоть и духовно ценным и необходимым, все же оно не было окончательным словом от Бога. Христос же в контрасте с этими пророками есть полное и совершенное откровение Бога. Бог говорил нам в Сыне. Бог говорил нам в Сыне. Когда мы посмотрим этот текст, «В последние дни сии говорил нам в Сыне», само слово, интересно, очень нужно для нас узнать, автор использует глагол законченного действия, что указывает на достаточность и неповторимость сказанного. В русском языке это не совсем видно, друзья. Когда мы изучаем вот это слово и смотрим его в контексте, мы видим, что лучше было бы его перевести следующим образом. Бог в Иисусе Христе сказал все. Знаете, почему это важно, друзья? Потому что Христос на самом деле является полным откровением, к чему уже нечего добавить. Даже Бог этого не делает. И этот один текст опровергает уже сегодняшнее пророчество, которыми занимаются сегодня некоторые так называемые христиане или пророки. Иисус Христос является полным откровением. Это означает, что ничего невозможно добавить к Нему и нечего больше ожидать от Него, что касается новых, в кавычках, пророчеств. Иисус Христос, вот поэтому Он выше пророков, Он является последним словом от Господа, полностью откровение от Бога, которое нужно было дано нам в Иисусе Христе. Вот почему книга Откровения о том, что произойдет в будущем, книга, которая показывает нам небо, наполненное Христом, небо, где на престоле сидит Бог и сидящий на престоле сам Агнец, этим самым показывает нам о том, что откровение в Иисусе Христе, которое мы имеем сегодня, закончено. Иисус Христос таким образом превосходит всех пророков. Это потому, друзья, что Христос еще в этом тексте, вот этих трех стихах, Он является Богом, Он является наследником, Он является Творцом, Он является властелином, спасителем и царем всей вселенной. Посмотрите еще раз на этот текст. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Наследник означает тот, кому принадлежит все. Иисус Христос, друзья, Он является Творцом, Богом-творцом, Он является наследником всего. Другими словами, проще словами, означает, что все в этом мире принадлежит Ему, и смысл существующего только лишь в том, чтобы оно принадлежало Ему. Дальше Он говорит, «через которого и веки сотворил», говорится о Творце, «сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его», говорится о том, что Он является Богом, и, держа все словом силы Своей, говорится о том, что Он является Богом, который держит все сейчас, в это мгновение. Он держит мгновение за мгновением всю вселенную в Своих руках, Своей силой. И здесь еще больше говорится о том, что Он является нашим Спасителем. Вот почему Он больше, чем просто откровение или пророки. Иисус Христос больше, чем пророки все вместе взятые. И Он является Царем. Смотрите, как здесь автор пишет, «держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение наших грехов, Он сидит или воссел одесную величия на высоте», что указывает на Его превосходство над всем в этой всей вселенной, а именно над пророками. Автор именно с этого начинает, друзья, потому что евреи в то время очень ценили пророков. И в то время было, даже новозаветние пророки, они были в то время, потому что еще не было канона Нового Завета. В то же самое время мы должны увидеть этот очень важный аргумент, друзья. И он имеет, как применение для нас сегодня, огромное значение. огромное значение. Если Его силой был создан мир, если Его силой держится весь мир, если Он умер за грехи всего, то только Он, друзья, может быть тем бесконечно лучшим, что прельщает, что влечет, что наполняет наш разум и наше сердце и смиряет нас перед Ним. Он бесконечно лучше и превосходнее пророков Ветхого Завета. Мы должны хвалиться им одним, не пророками и не проповедниками. Больше всего, друзья, в нашей жизни мы должны увидеть и услышать этот аргумент, очень важный. Не зачаровываться людьми. Никогда не преклоняться пред людьми, кто бы это ни был. И всегда в своем сердце центральное место отдавать Господу. Апостол Петр об этом говорил следующим образом. 3 глава, 15 стих 1 послания Петра. Он говорит, «Святите Господа в сердцах ваших, и будьте готовы дать ответ всякому требующему от вас в вашем уповании». Это говорит о том, что мы, друзья, сегодня не можем на самом деле иметь что-то другое в нашем сердце. Он, Христос, бесконечно больше, бесконечно лучше, бесконечно славнее всех пророков в прошлом и настоящем, всех проповедников в прошлом и настоящем, всех братств или братства, все то, что существует, все нужно, но самое главное – Иисус Христос. Это первый аргумент автора послания евреям. Второй аргумент – Он обращается к этим евреям, которые, возможно, думают о том, чтобы оставить Христа, или становятся безразличными к ним, безразличны к Нему. Он говорит следующее, Христос лучше всех ангелов. Мы можем сказать, что первых две главы, помимо вот этих трех стихов, первые две главы, автор развивает этот аргумент разными аспектами, что касается природы ангелов и природы Христа, и сравнивает их. В этом отрывке, вот в первых двух главах, после третьего стиха, начиная с четвертого, автор говорит своим слушателям, что Христос бесконечно лучше ангелов. Прочитайте четвертый стих, это, можно сказать, заглавный стих, или тот стих, который является как лучом фонаря на весь отрывок. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Обратите внимание, как автор здесь переходит к следующему аргументу и говорит, что есть ангелы, и ангелы в израильском народе имели очень-очень важное значение. Это были очень важные существа. Они были участниками жизни народа. И представьте, что евреи на самом деле, которые знали Тора, знали Ветхий Завет, они хорошо знали те истории, в которых ангел Господин являлся. Это был Авраам, помните, Маной, Даниил и так далее. Много-много разных инцидентов мы встречаем в Ветхом Завете, когда ангелы участвовали в жизни народа, и это всегда было спасающим элементом или элементом, необходимым для искупления или дальнейшего развития событий. Иудеи действительно считали ангелов очень важным еще по одной причине – ангелы, мы не знаем как, друзья, но Библия дважды говорит в Новом Завете о том, что ангелы были участниками передачи закона для еврейского народа. Деяния 7, 52 и 53 мы читаем следующее. Смотрите, это проповедь Стефана, если вы помните, перед тем, как его побили, он рассказывал историю еврейского народа. Смотрите, что он здесь говорит. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Побили Стефана не за то, что он сказал, что ангелы дали закон. Побили Стефана за то, что он верил в Мессию Иисуса Христа и говорил им о том, что они отвергли его. Но это один из текстов, это опять это второстепенная истина в этом тексте, но она говорит нам также, что ангелы имели огромное значение для евреев. Галатам 3:19. Еще один текст. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Это все, что мы знаем. Мы не знаем, каким образом именно, но мы видим, что ангелы каким-то образом участвовали. Поэтому Даже вот эти два фактора, которые мы встречаем из Библии, они довольно серьезно заставляли задуматься каждого еврея о значении ангелов. И поэтому недаром этот аргумент здесь, друзья. На протяжении двух глав автор говорит о том, что Иисус Христос превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Когда мы внимательно читаем последующие стихи до конца второй главы, я хотел бы отметить несколько здесь моментов. Иисус Христос больше, чем ангелы, и их участие в передаче закона больше потому, что Он имеет и божественную, и человеческую природу. В первой главе, что делает автор? Он берет, показывает, что Иисус Христос намного славнее ангелов. Во второй главе он показывает еще один парадокс. Иисус Христос стал ниже ангелов. Этим показывает он, что Иисус Христос стал во плоти. Он родился как младенец, как человек. Он взял на себя плоть, такую же, как и у нас, чтобы быть теми, которых он называет позже братья. Или 14 стих нам говорит, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. О чем здесь идет речь на самом деле? Вот в этих двух главах автор показывает вот эти два парадокса. Этим самым он показывает, что Христос не просто выше ангелов, но Он бесконечно выше ангелов. Выше ангелов, потому что Он превосходит их. Смотрите, Он говорит, кому когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Об ангелах сказано, 7 стих, 1 глава, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о сыне престол твой Божий век века, жезл царства твоего, жезл правоты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие» и так далее. То есть автор показывает, что Христос выше ангелов. Он имеет божественную природу, тогда, когда позже немножко он говорит во второй главе, он показывает о том, после 5 стиха, «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную», он показывает, что Иисус Христос еще раз показывает, что Он выше ангелов, потому что вся вселенная под Ним, не под ангелами. И в то же самое время, смотрите, с 9 стиха Он говорит о Его человеческой природе. Вот эти две шокирующих истины, опять они должны были четко прозвучать, друзья, с одной целью, чтобы мы, как и те евреи тогда, чтобы мы могли вооружиться Иисусом Христом, увидев Его божественную, размышляя о Его божественной природе и размышляя о Его смирении и унижении, ниже даже, чем ангелы, Он стал для того, чтобы нас искупить. Поэтому Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным. Последние два стиха во второй главе. Первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. И этим самым он показывает, что Христос лучше всех ангелов. Буквально несколько, еще раз просто перечислил весь этот текст, две главы. Что на самом деле делает Христа выше ангелов, превосходнее, бесконечно лучше ангелов? Его славнейшее имя, в котором сокрыта или открывается Его славная личность, Его природа как Сына Божьего. О Нем Бог говорит что-то, Он говорит Ему, что «Ты Сын Мой». Мы видим 1 глава 6 стих, также когда вводит первородного во вселенную, говорит «И да поклонятся Ему все ангелы Божьи». И этим самым Он помогает евреям увидеть, что ангелы – это всего лишь служебные духи, которые поклоняются Христу. Это тоже для Него очень важный аспект. Его рождение и унижение, Его искушение, Его безграничное страдание, о чем мы слышали в воскресенье утром, Его безграничное, бесконечное, вот это или имеющее безграничность страдания, Его смерть, которая не имеет себе равных, Его искупление и святость, и силу, которую Он показывает. На самом деле, что автор делает? Все это, он говорит, показывает нам природу Христа как Бога-человека. Поэтому Он бесконечно превосходит ангелов. Прибегать ко Христу, очень интересно, что прямо посередине вот этого аргумента автор берет и делает предупреждение, и он говорит, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Содержание всего слышимого – сам Иисус Христос, чтобы нам не отпасть. И если через ангела возвещенное слово было твердое, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшей или ставшей безразличной к тому, кто дарует такое спасение? Вот его главный аргумент здесь, или главная цель этого аргумента. Иисус Христос лучше множества-множества миллионов ангелов. И даже если умножить их количество еще в несколько миллионов, они не смогут спасти душу нашу от гнева, и они не смогут нам помочь в наших искушениях и в наших бедах, если не Иисус Христос. Он бесконечно лучше пророков, первый аргумент. Второе, он говорит, Иисус Христос лучше ангелов. Для них это было важно слышать, друзья. Я хотел бы просто сегодня, следуя этим аргументам, еще раз для вас напомнить о том, что послание евреям не написано только для того времени, оно написано для нас, чтобы мы учились думать о Христе. Это послание, мне кажется, иногда, по крайней мере, это было в моей личной жизни, я много-много лет его обходил, я не мог понять, о чем там речь идет. Там настолько все было как-то запутано для меня, я не мог увидеть, в чем там суть, друзья. Это была всего лишь проблема моей слепоты или моей лени. И я не хотел бы, чтобы кто-то из нас продолжал лениться по поводу послания евреям, потому что опять это огромный сундук с этими сокровищами, где открывается нам истина о том, кто является Иисус Христос. И в эти дни, еще раз, это очень важно. Итак, Иисус Христос лучше всех пророков. Иисус Христос лучше всех ангелов. И сколько бы их ни было у нас, без Христа мы также бедные, несчастные, слепые, греховные и погибаем. Третье. В третьей главе Иисус Христос здесь показан лучше Моисея. Это третий аргумент. Иисус Христос лучше, бесконечно лучше Моисея. Я думаю, не стоит вам сегодня доказывать, мне для вас доказывать, что Моисей на самом деле был выдающейся фигурой в истории Израиля, не так ли? Моисей был, мы об этом слышали в одной из наших собраний в среду, мы слышали о том, как Бог использовал Моисея, что Он делает через него. В то же самое время, несмотря на его достоинство и на то, что он был героем веры, несмотря на то, что он был на самом деле тем, кого просто, перед кем даже, может быть, и преклонялись евреи, которого очень серьезно чтили, несмотря на то, что он был верным служителем, он все равно далеко или бесконечно разнится от Христа. Или лучше сказать, Христос совершенно другой. Он лучше всего, что мог дать Моисей. Лучше характера Моисея, лучше закона, который дал Моисей. Смотрите, что он здесь говорит. 3 глава, 1 стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника». Он продолжает говорить, поймите, думайте, размышляйте. В английском языке написано «consider the apostle». И здесь он называет посланника в русском языке, в английском написано «апостола». Уразумейте, то есть думайте об Иисусе, думайте, сделайте Его центром ваших мыслей. И почему? Третий аргумент – Христос лучше Моисея. Он говорит буквально вот в этих первых 6 стихах, в 3 главе, о Моисее. Смотрите, что он о нем говорит. «Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем». Обратите внимание, тем большей, сравнительное слово. «Тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». На самом деле, не тот, кто в доме живет, приобретает больше славы, а тот, кто придумал дом. И Моисей был очень верным служителем в Доме Божьем, то есть в Израиле, в израильском народе. Он был верным служителем, и это высокое, очень великой чести положение было оказано для Моисея по благодати, дано Богом, чтобы он был передатчиком закона Моисея для израильского народа, что было светом для евреев. В то же самое время мы видим, что Иисус Христос, мы читаем здесь, «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Это первый намек нам на то, что Иисус Христос является устроителем дома. Но он продолжает дальше и говорит, «И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, Послушайте внимательно. Он говорит, а Христос как сын в доме его, дом же его мы. И в данном случае он говорит о том, что Иисус Христос является главой и архитектором церкви. В данном случае 5 стих говорит, Христос как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Не забудьте, друзья, о том, что автор, говоря об уповании, он говорит о внутреннем возложении всех надежд, о внутреннем влечении человека ко Христу. Вот здесь не просто говорит свод каких-то библейских истин, речь идет о внутреннем влечении ко Христу. Он говорит, если мы на самом деле держим это упование, если это упование есть в нас, то мы его. А поскольку мы его, то он является нашим устроителем. Христос достоин был большей славы, чем Моисей, потому что он был поставлен самим Богом, то есть назначен Богом. Он был верен Богу во всем, в малейших деталях, не так, как Моисей. Помните, когда Моисей... Буквально одно слово, одна ненужная реакция показывает нам до сих пор, что жизнь в законе или пытаясь исполнить закон, мы обречены на погибель. Иисус Христос является устроителем нового дома, которым является церковь. Он устроил все. Он является первосвященником и посланником в Доме Божьем, что есть церковь. Он строит свою церковь, снабжает ее жизнью, дает силу, защищает и хранит ее, и прославит ее однажды, взяв ее к себе. И мы имеем эту надежду с вами, что однажды Он придет за нами, возьмет нас к себе. Вот почему Иисус Христос намного больше Моисея. Моисей, друзья, даруя закон, мог просто-напросто указать путь, вот как нужно. Но и сам в конце своей жизни он сказал, пока Бог не обрежет ваше сердце, вы не сможете идти этим путем. Теперь же он говорит, Иисус Христос, от которого благодать и истина, Иоанна 1 глава 17 стих, закон дан через Моисея, благодать же и истина. Благодать – это то, что Бог дает для нас, чего мы не заслуживаем. Милость – это когда Он не дает нам то, что мы заслуживаем. И вот эта благодать, когда Бог расположен к нам, когда Он дает нам все, буквально все богатство, о котором пишет апостол Павел в Ефесянам, 1 глава. Бог дарует для нас это все, Он показывает нам еще раз, что Иисус Христос, Он намного выше, намного лучше, бесконечно лучше самого Моисея. Итак, Иисус Христос бесконечно лучше пророков, Он лучше ангелов, Он лучше Моисея. Не будем забывать, друзья, что это было самое сокровенное и святое, чем дорожили сегодня евреи. Или дорожат даже сегодня евреи. Они говорят о Моисее очень много и очень с большим уважением. Но Иисус Христос бесконечно лучше Моисея. Если Моисей всего лишь провел через Черное море, и привел, близко-близко привел к обетованной земле, то Иисус Христос, Он провел нас, Сам прошел через страдания и смерть, и таким образом открывает для нас небо. Четвертый очень важный аргумент, о котором говорит здесь автор, Христос лучше Иисуса Навина. Четвертая глава. Если мы внимательно читаем четвертую главу, мы можем увидеть, однажды только встречается имя Иисуса Навина. Но в контексте, автор этого текста сейчас, он говорит об Иисусе Навине и сравнивает его со Христом. Какая роль была Иисуса Навина в жизни еврейского народа? Моисей вместе с народом почти 40 лет ходил по пустыне. Иисус же Навин, он что сделал? Он ввел народ в обетованную землю. Ту землю, которая была обещана Богом, земля ханаанская. Что очень важно для нас сегодня услышать, друзья, я хочу, чтобы вы сначала посмотрели со мной несколько текстов из Ветхого Завета, и очень нужные тексты, потому что в этом случае автор именно ссылается на подобные фразы или истины из Ветхого Завета. Второзаконие, 12 глава, 9 стих. «Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе, но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, будете жить безопасно. То есть, земля обетованная, земля обещанная Богом, это была земля покоя. Сам Бог обещал успокоить Израиль от врагов, окружающих их, и дать им безопасность. Это была земля покоя. Обетование покоя здесь мы находим. Но что интересно, в 4 главе автор начинает, смотрите, вот что. Поэтому с 1 стиха, когда еще остается обетование войти в покой, и он добавляет одно слово, в покой его с большой буквы, то есть в покой Христа, или в покой Божий, или в покой духовный, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное. Посмотрите со мной, пожалуйста, 8 стих. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, ведь Иисус Навин ввел их в обетованную землю, правильно? В то же самое время мы здесь видим, что автор показывает, что не тот покой, не о том покое шла речь. Шла речь о внутреннем состоянии души. Покой, который обретает человек, когда он доверяется Христу. Покой, который дает сам Иисус Христос. Евреям 4:2 мы уже читали, ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы. Мы знаем из истории, что народ, многие из народа еврейского не вошли в обетованную землю. И мы видим здесь вот эту проблему. Проблема именно в том, что многие по причине их неверия, и здесь автор показывает, по причине их неверия и неверия сегодняшних верующих, они не имеют покоя, который дает Христос. Иисус Навин не смог дать духовный покой, хоть и ввел в цель всего странствования по пустыне, хоть и ввел их в землю ханаанскую, несмотря на силу его характера, несмотря на его твердость воли, несмотря на его смелость духа и количество уникальных побед. Все это, друзья, все равно не имеет себе равных. Иисус Христос бесконечно лучше Иисуса Навина, потому что Он, друзья, потому что Он является источником этого покоя. Посмотрите, Евреям 4:10, здесь же в этой главе. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Опять, речь идет о духовном покое души человека, которая теперь в руках Божьих. Нам поможет в этом еще один очень важный текст, когда Христос в Матфея 11:28 говорил, «Придите ко мне все, кто труждающиеся, придите ко мне все те, кто устали, те, кто обремененные, и я успокою вас». В момент спасения человек получает настоящий покой от Господа, покой от попыток спасти себя своими силами, покой от попыток угодить Богу, покой от попыток заработать благорасположение Бога. В Иисусе Христе это дается. Вот почему Он говорит, все, кто устали, все, кто алчут и жаждут праведности, придите ко Мне. Он говорит, и Я дам вам покой, и в этом наше блаженство. Покой или удовлетворенность алчущей и жаждущей души – это результат служения Христа. Он один дает вечный покой в Боге для тех, кто слышит и приобретают пользу, растворяя верою слышимое об Иисусе Христе. Итак, мы видим, что через Свое Слово Бог Иисус Христос, Он дает покой Своим служением на кресте, Своим воскресением Он делает возможным для нас иметь этот покой. Вот поэтому Иисус Христос бесконечно лучше Иисуса Навина, и евреи должны были это услышать, потому что и Иисус Навин тоже был для них герой веры. И поэтому автор говорит об ангелах, поэтому он говорит о пророках, поэтому он говорит теперь о Моисее и теперь об Иисусе Навине, чтобы показать, что все это всего лишь были образы. Иисус Христос бесконечно лучше этого всего. Пятый его аргумент, очень важный для нас. Христос лучше Аарона. Больше всего в этом послании речь идет о первосвященнике и священнике. Я хотел даже вам, друзья, просто попробовать каким-то образом зажечь в вас желание, чтобы вы могли, поскольку вы верующие, вам будет очень интересно узнать о своем священнике, о том священнике, который представлял вас на кресте, когда он умирал, о том священнике, который воскрес из гроба, и о том священнике, который сегодня ходатайствует за всех нас. Опять, это я своими словами всего лишь суммировал то, о чем говорит здесь автор, вот в этих пяти главах. Четвертая глава, начиная с 14 стиха, мы читаем следующее. Посмотрите вместе со мной. Давайте прочитаем этот текст. С 14 стиха по 16. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Другими словами, он говорит, будем держаться Иисуса Христа, потому что он несравненно лучше. Будем держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот эти главы с 5 по 10, начиная с этого текста, показывают нам Иисуса Христа, великого священника. Посмотрите здесь, вот в этом тексте. Имея первосвященника великого, первое, то есть он не превзойден, он не имеет себе равных. Второе, мы видим здесь, он прошел небеса, то есть он вошел в присутствие Бога. И в данном случае небеса имеется не атмосфера, не звездное небо, которое мы видим, а небеса, оно встречается в трех разных значениях в Новом Завете и в Ветхом Завете. В данном случае небеса – это присутствие, где обитает только сам Бог. Великий, потому что он прошел небеса, как за занавес. Первосвященник однажды в году входил. Точно так Иисус Христос прошел небеса, Иисуса Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания. Дальше он говорит в 15 стихе, этот великий первосвященник, он может сострадать, be compassionate, он может понимать нас, он сострадает нам в наших немощах, но который, подобно нам, он был искушен во всем, кроме греха. То есть он был искушен во всех разных ситуациях, но не однажды. Никогда не согрешил. Он святой первосвященник. Смотрите, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость». И эта фраза «с дерзновением» говорит нам о том, чтобы мы могли опять иметь в душе, в сердце своем настроенный наш фокус всей нашей жизни, наш первосвященник Иисус Христос. Что делает автор здесь в этих главах? Я кратко суммирую для вас, чтобы вы могли, читая, немножко понимать глубже, больше. Автор очень интересным образом сначала берет, делает одну интересную деталь. Он берет, сравнивает два чина. Чин Аарона и чин Мелхиседека. Чин Аарона немножко он описывает в пятой главе, где идет речь. Ибо всякий первосвященник, с первого стиха мы читаем, он и с человеком избираемым, для человека поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Он может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Аарон избирался из людей, он когда-то родился, он когда-то умер, знали его род и так далее. Чем отличается чин Мелхиседека? На самом деле мы можем кратенько посмотреть всего лишь один стих. Я хочу, чтобы вы прочитали его вместе со мной сейчас. Евреям 7:3. Там написано следующее. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда». И автор здесь говорит о Мелхиседеке. Помните, этот доизраильский священник, который встретил Авраама, царь Салима. В этих нескольких главах он говорит об этом человеке, об этом священнике, реальном священнике. Опять-таки, очень возможно, если не так, на самом деле Мелхиседек – это и есть Иисус Христос. То есть, по чину Мелхиседека, не имеющий рода, род его кто изъяснит, который не имеет начала, ни конца, который не имеет до какого-то времени не существовал он, или после, когда он не существовал или умер. То есть, не имеющий ни начала, ни конца, таким был Иисус Христос. Этим самым он показывает, что по чину Мелхиседека, кстати, несколько раз встречается в этом отрывке, он показывает, что Иисус Христос лучше Аарона, лучше всех левитов и лучше всего того, что происходило в скинии и в храме по нескольким причинам. В первую очередь, по своей природе. Он был Сыном Божьим, Он взял на Себя плоть, и потому что Он был Сыном Божьим, Он мог родиться в бедных яслях, быть победителем в всяких искушениях, прошел безграничные страдания, умер на кресте за свои грехи, не за свои грехи, а за наши, восстал из гроба, прошел небеса, вошел в присутствие Божие. По Своей природе Он превосходит Аарона, по Своим качествам. Мы видели качество Аарона, он был обложен немощью, он должен был за народ и за себя приносить жертвы. Иисус Христос превосходит Аарона, и он это показывает для евреев, чтобы они знали и слышали, что Иисус Христос бесконечно лучше. Его жертва совершенна, тогда как Аарона нет, его священство вечное, тогда как Ааронова земное, временное и недостаточное. Христос принес себя, тогда как Аарон приносил тельцов и козлов. И мы еще одно видим, что по своему служению, как священник, Иисус Христос превосходит Аарона. С 8 главы по 10 мы видим, Христос является священником бесконечно лучше, чем Аарон. Почему? Потому что Он является священником в истинной лучшей скинии. Почитайте со мной, пожалуйста, 8 главу, несколько стихов. 8 глава – это один из центральных стихов, который суммирует то, о чем идет речь с 5 по 10 главу. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища Искинии истинной. И он говорит о небе. Почему? Потому что скиния на земле или храм, он был построен, скиния была построена по образцу, который Бог показал Моисею на небе. И сам Господь является центром всего неба, и таким образом Христос вошел в скинию истинную, настоящую, небесную. То же самое, Он прошел небеса, и Он теперь находится в присутствии Бога. Он является ходатаем лучшего завета, то, о чем мы уже читали, 6 стих 8 главы. Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Иисус Христос имеет лучший завет. Иисус Христос вошел в лучшую скинию, сам является этой скинией. Там в скинии соединился Бог и человек. Иисус Христос принес лучшую жертву. Обратите внимание, друзья, на несколько стихов, которые говорят о жертве. Кровь Иисуса Христа – не так, как кровь тельцов, она очищает, 14 стих 9 главы, она очищает нашу совесть от мертвых дел. И она очищает нашу совесть от мертвых дел для служения, служения Богу живому и истинному. Наверное, самые замечательные стихи, которые говорят нам о вечной, прекрасной, нужной для нас жертве и превосходящей все остальные жертвы Иисуса Христа. По этой-то воле освящены мы, 10 стих, единократным принесением тела Иисуса Христа. И 14 стих, смотрите, вот чем лучше жертва Христа. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Жертва Иисуса Христа, если мы принимаем ее, когда, что она сделана была за наши грехи, жертва Иисуса Христа делает нас совершенными навсегда. Здесь сплошь и рядом, друзья, говорится о вечном спасении. Если у нас вечный священник, если его жертва постоянно говорит, постоянно лучше, если Иисус Христос несравненно лучше священник, это говорит о нашем вечном спасении. И вот поэтому, как применение, автор этого послания приходит к концу, и в 10 главе, в конце главы, 11, 12, 13 главы, он говорит еще об одном очень важном факторе. Я хотел бы, чтобы вы немножко еще раз напрягли свой разум, свое сердце и услышали его. И здесь, чтобы вы записали себе в список этих людей. Христос на самом деле бесконечно лучше меня самого и нас вместе всех взятых. Мы это должны, друзья, опять и опять говорить себе, потому что это суть всего Евангелия. Эти последние главы, они пропитаны призывом людей к тому, чтобы они могли поспешить, чтобы они могли взяться за принадлежащую надежду. Посмотрите два текста здесь. Евреям 10 глава 22-23. Он говорит, поскольку Иисус Христос является, мы имеем дерзновение теперь входить во святилище, Смотрите 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем». К чему? К кому приступаем? Ко Христу. Это означает довериться Ему. Приступить значит довериться Христу. Доверимся Ему с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования неуклонно. Ибо верен обещавший. 10.35, посмотрите. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. В 10 главе он учит о том, друзья, чтобы мы, если он бесконечно лучше и пророков, и ангелов, и Моисея, и Иисуса Навина, и священника Аарона, и всех левитов, и всего, что происходило в Скинии, что было центром всей жизни Израиля. Если он лучше, тогда мы должны поклоняться ему. И речь здесь идет, друзья, приступаем с искренним сердцем. Речь идет о нашем внутреннем поклонении перед Господом. Я знаю, что, может быть, для кого-то сегодня это немножко утруждающим, друзья. Но мы сейчас с вами просто-напросто прошлись немножко по аргументации, вдохновенной аргументации, которую делает этот автор для того, чтобы убедить разными истинами, взятыми из текстов Священного Писания, взятыми для того, чтобы убедить нас в том, что Иисус Христос является бесконечно лучше, чем мы сами. И когда автор в последних главах призывает нас бежать к чему-то, друзья, он призывает нас на самом деле оставить что-то. Он призывает нас оставить нас самих. Он призывает нас оставить себялюбование. Он призывает нас оставить служение себе. Он призывает оставить наши интересы. Он призывает оставить наши цели. Он призывает оставить все наши разные удовлетворения, которые есть в этом мире. И где-то, может быть, мы еще пытаемся их найти. И этим самым Он призывает нас прибежать к Нему, упасть к Нему, жить им, насыщаться им, питаться им. Иисус Христос, друзья, лучше нас самих. Вот поэтому всякое повеление, которое мы встречаем в 10, в 11, в 12 и в 13 главах, они на самом деле показывают тот один фактор, что Иисус Христос на самом деле лучше. В 11 главе Он показывает, что вера – это единственный метод, как мы можем оставить прошлое и верить в Иисуса Христа, то есть доверяться Ему. Помните 11 глава? Речь идет о вере, о живой, спасающей вере. И Он показывает нам целый список, каталог, показывает людей, которые являются мужами веры, людьми веры, героями веры. И Он показывает тем самым, что без веры, друзья, мы не можем знать наше происхождение, мы не можем знать реальность жизни. Без веры, если вы внимательно смотрите 11 главу, мы не можем поклоняться Богу, как Авель это сделал. Мы не можем без веры угодить Богу, как это сделал Енох, что суммируется в 6 стихе. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, и ищущим Его Он дает, наполняет их душу, их жизнь смыслом, Он дает жизнь, жизнь с избытком. Вот в чем речь, друзья. Без веры мы не можем угодить Богу, без веры мы не можем приобрести праведность, как в 7 стихе написано о Ное, что он был проповедью Христа и сделался наследником праведности по вере. Вера – необходимый элемент в спасении. Вера – это тот метод, как мы получаем спасение. Мы ничего не можем сделать, но эту веру дает сам нам Господь. И хочет, чтобы мы сегодня услышали об этом. Почему это важно? Потому что очень часто мы не чувствуем, очень часто мы чувствуем обратное. Наше сердце пусто, наше сердце не наслаждается Христом, в нашем сердце нет той радости, друзья. И вот для этого нам нужна вера. Даже сегодня, когда мы слышим, возможно, наше сердце не бьется сильнее, потому что мы узнаем что-то больше об Иисусе Христе. По одной лишь причине, друзья. Необходима вера. Я вам скажу применение, свое личное применение, когда в этом году особенно, это одна из самых, наверное, больших милостей, которую Бог проявил в моей личной жизни. Но сперва, прежде чем говорить о себе, Я хотел бы еще раз показать вам, друзья, из этих текстов мы видим, что люди, которые переживали скорби, люди, которые переживали испытания, автор пишет им и говорит об Иисусе Христе, говоря о следующем, что испытания и проблемы, и потери, они всего лишь нам должны напоминать, всего лишь должны напоминать о том, что Иисус Христос лучше. Все, что мы имеем в нашей жизни как благословение, когда мы видим где-то благополучие или материальный достаток, или мы видим что-то прекрасное, все это, друзья, лишь напоминание о том, что Христос лучше. В следующий раз, когда вы будете смотреть на какой-то красивый пейзаж, повторите себе эту очень важную истину. Христос бесконечно лучше. В следующий раз, когда вам захочется жить для себя, помните о том, что Христос все создал для себя, и Он бесконечно лучше, и для Него стоит жить. А Он призывает нас к служению друг другу. И когда мы твердим, что Христос лучше, тогда мы хотим другим сказать, что Он лучше. Когда в следующий раз вы услышите прекрасную мелодию, помните о том, друзья, что эта мелодия всего лишь отклик той мелодии, которую мы еще не видели своими глазами или не слышали своими ушами. Она всего лишь напоминает нам о том, об одной истине, что Иисус Христос прекраснее. И когда вы увидите, может быть, благородство в душе человека или в жизни человека, который рядом с вами, твердите себе, друзья, не воздавайте хвалу человеку, твердите себе и ему тоже, что Христос лучше. И когда вы будете вдыхать запах цветка, повторяйте себе, что Христос лучше. И когда вы в церкви наполняетесь радостью, когда вы поете о Христе, вторьте себе вновь и вновь, что Христос лучше. Я хотел бы, друзья, рассказать вам простую историю. Это для меня был один из очень таких плаксивых, я бы сказал бы в кавычках, вечеров. Это было в прошлом феврале. В последнем феврале в этом году, когда я однажды возвращался домой. Был очень такой зимний, настоящий ванкуверский вечер. Заливало дождем улицы. Щетки еле, если вы помните, таких дней у нас много здесь. Щетки еле-еле, так сказать, успевали прочищать стекло. И я в это время утром звонил друзьям своим в Санта-Барбару и поздравлял одного из них с днем рождения. Он не поднял в то время телефон, и вечером, в то время, когда я ехал как раз после собрания, он звонит мне и говорит: «Привет, я слышал, видел, что ты звонил». Я говорю: «Да, видел, что ты звонил. Хорошо, что ты увидел, что я звонил. Где же ты был?» Говорит: «Целый день сегодня на биче был в Санта-Барбаре. Целый день сегодня гулял, взял отпуск из своей работы и просто отдыхал сегодня». И пока он всю эту историю рассказывал, про все это санта-барбарское тепло, в душе у меня что-то сжалось мое маленькое такое малодушное сердце, сжалось. Сжалось по одной причине, что где-то лучше без меня. Вдруг я оказался в этом холодном автобусе, на холодной улице, с дождем. Опять, может быть, для многих из вас это будет примитивным примером. Но в тот момент, друзья, я вам скажу, что это был момент, когда Бог учил меня говорить самому себе Евангелие. Иисуса и бесплатно мне.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12th Avenue, Battleground, Вашингтон, 9-8-6-0-4. Да благословит вас Бог!